Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Как всегда, каждое воскресенье в 17 часов по московскому времени мы с Леонидом говорим о важных и значимых событиях этой недели. Поэтому ставьте лайки непременно этому эфиру, продвигайте его в YouTube, пишите ваши комментарии. Что-то я забыла сказать. Леонид, здравствуйте!
Это не важно.
Да, это еще как важно. Главный герой, собственно, этого эфира, да, Леонид Гозман, я Ирина Баблоян.
Что я без вас?
Вот так, конечно, сейчас на меня набросятся после всех этих слов, чтобы я замолчала поскорее. Ну что ж, вам сегодня не повезет, не замолчу. Ставьте лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь», слушайте нас в приложении «Эхо», поддерживайте наших коллег. Давайте начнем. У нас, как всегда, три рубрики, но перед этим хочется буквально пару слов сказать по последним новостям. И российская армия ударила по многоэтажке в Харькове в очередной раз, очередной удар. Как минимум, пишут последние данные, 33 человека пострадали. А пока то, что известно на данный момент, что это удар по жилому дому. Вот, и уже комментарии были с украинской стороны, с российской стороны, понятно, пока комментариев никаких не было, но вот это вот все новости, которые известны, и вроде бы, ну, это чудовищные вещи какие-то. Вы знаете, Леонид, я вот сейчас, прежде чем как вы, наверное, пару слов тоже скажете, я скажу, что такое странное у меня ощущение, я вот разговариваю с нашими друзьями и знакомыми, которые вот после обмена большого сейчас оказались на свободе, и замечаю, какая у них реакция на каждый вот этот удар, и замечаю, какая у меня реакция на каждый этот удар. У них она, ну, совсем другая, то есть она как будто бы новая, а у меня как будто бы глобальное отчаяние и такое, что уже, ну, такое происходит каждый день.
А у них что, у них другое?
У них такое, ну вот как бы, ну понятно, что это, ну понятно, что это ужас, да, что это ужас, трагедия, и чудовищно, и этого не должно происходить, и Владимир Путин во всем этом виноват, это понятно, но у них реакция, ну, другая, в смысле, у них ужаса больше от того, что вот, ну как-то, да, по-другому воспринимается эта информация.
Ну, знаете, это ведь как привычка к лекарству или там, к яду или к чему-то. Они были в информационной изоляции, и они эту информацию получали не каждый день. А мы с вами ее получаем каждый день по несколько раз в день. По несколько раз в день. Вот. И вы знаете, ну, конечно, с соболезнованием всем пострадавшим, но надо что понимать. Это продлится. Это продлится. Пока Владимир Владимирович Путин у власти, это будет продолжаться. Потому что это одна из его victory strategies, стратегии победы для него. Он, собственно, на что рассчитывает? Что украинцы устанут от вот этих ужасных страданий, потерь, от холода, на который он надеется уже третий раз их обречь вот зимой, да? И потребуют от своего руководства капитуляции. Ну, то есть подписание соглашения на основе российских, так сказать, требований и интересов. Он же понимает, что в отличие от России, Украина демократическая страна. И политическое руководство Украины не может игнорировать общественное настроение. Так уже было, так действовал великий фюрер в Британии, там бомбил британские города. Но у фюрера не обломилось, британцы воевали. И надо сказать, что пока у Владимира Владимировича тоже не сильно получается. Вот я недавно видел один опрос украинский про то, как вот они относятся к разным предложениям. Так вот, там какой-то совершенно ничтожный процент готов принять вот этот вариант Владимира Владимировича, мир в обмен на территории, там, и нейтралитет. Значит, вот нет, они не согласны. Они не согласны. Это не значит, что они... Но, понимаете, он продолжает надеяться. В его системе ценностей, в его представлении о человеке, да, люди должны сдаться. Вот они должны сдаться. И поэтому он будет бить и бить в эту точку. Причем, разумеется, протесты Запада ему по барабану, протесты наши тем более. Более того, я тут, знаете, что подумал, что не исключено, что когда на Западе публикуются какие-то фотографии вот того ужаса, который остается после удара его ракет, то, может быть, это он считает даже, что это хорошо. Потому что, ну, как бы так, любить они все равно его не любят. Ну, так пусть боятся гады. Пусть понимают, значит, какой он такой. Весь из себя крутой там и так далее. Вот, поэтому это продолжится. Не стреляйте в пианиста. Вот что вижу, то пою. Это продолжится, я уверен совершенно.
К сожалению, да. Да. Ну что ж, давайте переходить к нашим основным темам. Да. Психология события. Да, начнем мы. Вы знаете, столько новостей, и как бы одна хуже другой, честно говоря, и затмевает вообще то, что было в начале недели. Да, затмевает то, что было в начале недели. А в начале недели было, между прочим, важное событие. И дебаты проходили долгожданные в Соединенных Штатах Америки. Камала Харрис и Дональд Трамп. Все говорят, что Камала выступила намного, ну, выступила хорошо, возможно, не так хорошо, как от нее ожидали, но выступила хорошо. Дональд Трамп, собственно, выступил в привычной ему манере, ничего, не выходил из себя, вел себя относительно, насколько он может вести себя достойно, вел себя достойно. Вот. Но это важное событие, важное такого уровня, что все даже непричастные к политике люди, они обязательно об этом говорят. Какое у вас впечатление от этого события, Леонид?
Смотрите, Камала Харрис, конечно, выиграла. И наше с вами мнение не имеет никакого значения. Конечно. А значение имеет мнение неопределительских избирателей Соединенных Штатов Америки. 63-37. Вот. В дебатах Трамп-Байден, где выиграл Байден, был 67-33. Ну, похожие цифры, только наоборот. Вот. Это серьезная, серьезная вещь. Но вообще, понимаете, вот на этих дебатах, ну, если не нам же с вами, так сказать, решать, кто там будет президентом, вот. А более того, я бы не осмелился предсказывать, какова будет политика того или иного президента. На самом деле. На самом деле неизвестно. Вот. Но...
Ну, мы с вами про это, вы знаете, мы с вами же про это много говорили, что все почему-то думают, что если даже выиграет Трамп, то он такой пропутинский друг, хотя вообще непонятно, чего от него ожидать совершенно.
Абсолютно, абсолютно. Да. Вот. Ну вот смотрите, значит, зато можно многое понять про современную демократию. Вот просто вообще про современную демократию можно много понять. Вообще демократические выборы — это... удивительная совершенно вещь. Вот смотрите, для того, чтобы починить розетку, ну, если вы не сами это делаете, а приглашается человек, то он никогда не осмелится это делать, если у него нет лицензии на починку розетки. Uh-huh. Вот во многих странах только лицензированный, электролицензированный водопроводчик, лицензированный там еще какой-нибудь может что-то такое сделать в квартире. То есть как бы идея такая – профессионализм. Профессионализм. Подтвержденный, сертифицированный там и так далее. Окей. Там, может быть, это правильно, может, неправильно, но вот общий так тренд есть. Современного общества такой. Да? Угу. Теперь, что такое выборы? На обсуждение дилетантов, то есть людей, не понимающих, в массе своей, разумеется, не понимающих, в экономике, в демографии, в военном деле и так далее, выносятся проблемы войны и мира, развития страны там, и так далее, и так далее. Да? Просто потому, что у этих людей равное право голоса. У всех. У всех. Образованных, необразованных, глупых, умных, там, каких хочешь, право голоса у всех
одинаково, равное, конечно, да? Равно. Да.
Да. Это вот то, чего когда-то добились. Да? Вот. А, конечно, так как эти люди проголосуют, это не все определяет. Нет, совсем не все. Во-первых, могут обмануть. Да, там партия идет на выборы, не только партия, Деголь шел на выборы с под лозунгом «Алжир французский», «Алжир не дадим». Вот. И стал президентом. И довольно быстро развернулся ровно на 180, стал «Алжир отдавать». Вот и все. Такой пример, да? Я не к тому, что он плохо поступил, Ну, вот такие примеры есть. Это Деголь, это не какой-то, понимаете, там случайный человек, да? Вот. Не так воспользовался полномочиями, еще все что угодно. Но все-таки выборы очень многое определяют. Они определяют, допустим, вот эти люди, которые там, может, и не во всем понимают, и так далее, это они вывели Британию из ЕС. Это их решение, что Британия вышла из ЕС. И сейчас все там премьеры, король там и так далее бьются над тем, как вообще из этого выползать. Да? Вот. Или они изменили, эти люди, простые люди, изменили состав Национальной ассамблеи Франции и заставили Макрона сменить правительство. Вот они заставили это сделать. Да? И они решат, кто будет, Камала Харрис или Дональд Трамп.
Да.
Когда были дискуссии о предоставлении всеобщего избирательного права, вообще расширение корпуса избирателей, это же, понимаете, там в середине 19 века в Британии, которая там, это сама, а можно же второй половине 19 века, в Британии, которая, так сказать, мать демократии мира, да, избирательным правом пользовались 2% взрослого населения. Два. Понимаете? Потом это расширялось. Да? Когда казалось, не расширялось, то были дискуссии. Кто-то говорил, нельзя этим, там, неважно кому, бедным, необразованным, женщинам, представлять право голоса. Да? Потому что они будут неправильно голосовать. В ответ говорили, да нет, они будут голосовать более-менее рационально. Так? Потому что они понимают свои интересы. Это не всегда так. Очень часто основанием для голосования являются какие-то совершенно смешные вещи. Вот я сам помню, когда у нас еще были выборы, на одних выборах, значит, висит такая большая табличка кандидатов навалом, и стоит такая пожилая дама и изучает эту табличку. Изучает, смотрит, подходит и так далее. Я говорю, вам может помочь чем-то? Да нет, говорит, спасибо, я разберусь. Я, понимаете, говорит, я хочу самого красивого выбрать. И вот она по фотографиям разбирает, значит, кто из них самый красивый, и за него она и проголосовала, за какого-то, который был самый красивый. Но это не только у нас, это бывает везде, понимаете, какие-то очень странные...
Ну, послушайте, люди не обязаны же разбираться детально во всем.
Конечно.
Это, конечно, наши пожелания, но не обязаны.
Америка.
Интуитивно
Америка,
у них,
да,
лежит душа там к этому кандидату,
да,
или к другому.
Америка во второй половине, по-моему, во второй половине 20 века исследование было... Нет, исследование было в 76-м году, после 76-го, выборов 76-го года проведено. И оно там на несколько десятилетий назад было, да? И вот оказалось, что на президентских выборах всегда побеждал более высокий кандидат. Больше сантиметров.
То есть высокий, не с высоким рейтингом, а высокий в смысле в длину.
Ну, здоровый, понимаете? Ну, вот и все. Вот. Значит, то есть везде какие-то странные очень есть вещи. Но понимаете, что дело? Иногда люди голосуют рационально, но кроме рацио есть еще один компонент. Это дихотомия такая. Эмоциональный компонент, да? Вот. Эмоциональный компонент приводит на избирательные участки отнюдь не только демагогов и фашистов. Новые рубежи Кеннеди. Новые рубежи. Это была апелляция к величию Америки, к миссии Америки там, и так далее. Да? И это дало ему точно не меньше, чем там, какие-то экономические рассуждения. Он все равно там еле-еле победил Никсона тогда в 60-м году, но все-таки победил. Да? И во многом за счет. Или Рейган. Когда Рейган шел к власти, то вот эта вот идея, что хватит посыпать голову пеплом по поводу Вьетнамской войны, ну хватит, ну все, ребята, о, достало, уже покаялись, пошли вперед, мы великая страна. Это дало ему очень много, значительно больше, чем его экономические и прочие программы. Кто знал, что он будет великий президент с точки зрения там, экономики и всего прочего? Кто это знал заранее? Никто не знал. А вот тут это сразу. А как, между прочим, Борис Николаевич в пору своих электоральных триумфов вообще никакой программы не имел. Вообще не было у него никакой программы. Он не знал, чего делать. Вот. Ну, потому что жуткая была ситуация, он понимал, что она страшная. И вот. Окей. И что было? А была усталость страны от коммунистов, Все, достали, ребята, достали. Ваше время истекло. И надежды, которые связывались с именем Бориса Николаевича лично. Все. Люди, которые его приветствовали на гигантских митингах, они же понятия не имели, что он будет делать. Они считали, что будет какая-то новая жизнь просто, да? Вот. Окей. С рациональностью, между прочим, тоже не все понятно. Кто рационально? Голосовать за представленную программу или за человека? А это, между прочим, зависит от очень многого. Это зависит от того, значит, насколько такая, ну, есть ли у тебя возможность как-то его отозвать или наказать, заставить его следовать своим обещаниям во время его каденции. В большинстве случаев такой возможности нет. Ну, предусмотрены механизмы отзыва депутатов в некоторых странах. Они сложные, шестиступенчатые, все это совершенно невозможно, нереалистично. Вот. Предусмотрен механизм импичмента. Ну, это вообще такая экзотика, да? Это экзотика. Последние попытки импичмента ничего не дали. Да? Там и Трамп, импичмент Трампа, импичмент, попытки импичмента Клинтона, попытка импичмента Ельцина. Нет, не получилось. Очень сложно это сделать. А второй, кто определяет, за кого лучше голосовать, за человека или там, группу людей, или за программу, это стабильность ситуации. Понимаете, вот если ситуация стабильная, да, тогда и мы понимаем, что 4 года она будет вот примерно вот так развиваться. Да? Выходит человек, который говорит, я знаю, что делать в эти 4 года. Да? И подробно себе объясняет, ну, что бы за его не проголосовать, что бы ему не довериться. Да? А если хаос, а если лихорадит, а если война на пороге, а если там еще не знамо, что война, мигранты, инфляция, еще тысячу разных вещей, тогда я должен голосовать не за программу, потому что программа устареет уже завтра. Ситуация станет другая, она станет неадекватна. Да? Я должен голосовать за человека, если я рационально,
который в экстренной ситуации может адекватно себя повести.
Конечно, конечно. Значит, я должен голосовать, я должен брать интеллектуальные и нравственные качества человека.
Ну, вы знаете, это хорошо было заметно на примере Соединенных Штатов Америки во время ковида.
Конечно, конечно.
И сейчас, президентство Трампа, да.
Да. И сейчас то же самое. Вот оба кандидата, и Камала Харрис, и Трамп, значит, они понимают, что самое главное – это человеческие качества. И они их пытались демонстрировать. Их. Посмотрите, Камала Харрис первым шагом завоевала симпатия аудитории. Первым шагом. Она что сделала? Ну, там же все расписано, детально подписано, когда микрофон выключается, что можно, что тебе там только дается бутылка воды, блокнот и ручка, да. Ты не можешь ни с кем общаться, ну и так далее. Да? Окей. Но там остался один непрописанный момент. И она этим воспользовалась. Когда они вошли в аудиторию, она подошла, она пересекла подиум, подошла к пюпитру, за которым, ну, к трибунке, за которой стоял Трамп, и представилась ему. Она сказала, здравствуйте, я Камала Харрис. Они никогда лично не встречаются. Разумеется, это игра. Разумеется, он знал, кто она такая, да? Он сказал, здравствуйте, я Камала Харрис. Давайте проведем хороший дебат. И протянул ему руку. И Трамп растерялся. То есть, ему, конечно, ответил, да, здравствуйте. Конечно, там что-то сказал.
Ну, что-то он ей сказал, видно, там, have fun, или как-то, или там, надеюсь, да, тоже он ей ответил. Да,
ну, конечно, ну, конечно. Но
он растерялся, мне кажется, потому что Джо Байден-то не подавал ему руки.
Конечно, он не ждал, понимаете, неожиданный шаг. Более того, это шаг, который отвечает представлению большинства американцев о том, как надо себя вести. Надо быть доброжелательным, не надо хамить изначально. Ты можешь потом проявлять жесткость, но вообще-то говоря, ты в клубе, там, ну и так далее. Она, конечно, вот, она это сделала. И они что делали еще? Они, каждый демонстрировал прежде всего себя и свои такие как бы достоинства. Вот, себя и свои достоинства. Значит, она демонстрировала такую относительную молодость, доброжелательность, веселость, ну и так далее, да, энергетику. он демонстрировал силу, опыт. Он говорил, я самый уважаемый, ну, не так сказал. А, она ему сказала, что над тобой все смеются в мире. Он сказал, как, а Орбан говорит, что я там вообще величайший там, величайший кто-то, да? Вот. Ну, и так далее. То есть он демонстрировал свою способность держать удар, например. А в этом, кстати, никто не сомневается. Он на самом деле, он человек достойный, ну, потому что я к нему плохо отношусь лично, да, мне не имеет значения, но тем не менее, я же имею право на него, но тем не менее у меня огромное уважение к нему вызвало его реакция на покушение. Вы помните эту фотографию, когда у него окровавленное
лицо? Конечно. И он...
Нет, и не просто кулак, а он же несколько раз повторил «Fight, fight, fight, боритесь, боритесь». Знаете, ну... Я думаю, что я не исключаю того, что, насколько я понимаю, как организовывают эти вещи, не у них, а у нас там вообще везде, не исключено, что была заготовка. Что, допустим, если в тебя кинут тортом, если в тебя там еще чего-то такое, ты должен поднять кулак, сказать, боритесь там и так далее. Да? Но, понимаете, одно дело, когда в тебя тортом кинули, другое дело, когда в тебя стреляли, у тебя
Конечно.
Лицо окровавлено, все, и так далее. Да? Вот он смог это сказать. Даже если это была домашняя заготовка, это все равно блестяще, на самом деле. И если бы не Байден, если бы Байден не снялся, то он, конечно, президент. Не вопрос, что президент. Да? Вот. А, конечно, снялся Байден, он проявил, он и его команда проявили недостаточно такую гибкость. Потому что он до сих пор не понял, с кем он сражается. Ему даже Камала Харрис во время дебатов сказала, я не Джо Байден, я Камала Харрис. И ты баллотируешься не против него, а против меня. Она ему это сказала. Потому что он действительно он продолжает сражаться с этим самым.
Джо Байденом, ну понятно.
Джо Байденом, да. Вот. Значит, они вот пытаются, да, при этом они обращаются к неопределившимся. Понимаете, значительная часть населения Соединенных Штатов голосует не ситуативно, вот такой кандидат, другой кандидат, они голосуют по традиции, по сложившейся традиции. Ну, например, семейная традиция. Мы всегда голосуем за республиканцев. Мы всегда голосуем за республиканцев. Как можно голосовать как-то иначе? И отец голосовал, и дед голосовал, я голосую. Все, мы республиканцы. Да? Этот кандидат козел. Я сколько раз такое слышал, когда, допустим, Джордж Буш-младший баллотировался. Мне говорила там одна дама, что ну это же полный идиот, это же полный кошмар вообще. Я говорю, как ты голосовать-то будешь? Не, ну мы республиканцы, голосовать за него. Ну, потому что я республиканский, я республиканка.
Да.
Вот. То есть у многих это уже заранее решено. Да? У многих это определяется не тем, что говорится сейчас, а образом мира и тем, с какой партией они связывают свой образ мира. Вот. Правильно, неправильный. Да? Вот. И они обращаются к тем очень немногим людям, не ко всем не определившимся. Понимаете, американская система устроена ужасно интересно. Если Камала Харрис в ходе дебатов, например, переубедила... человека, трамписта из Калифорнии. Могла бы и не участвовать в дебатах, потому что это нафиг никому не надо. Потому что Калифорния и так за демократов всегда.
Понятно.
За Камалу Харрис вся Калифорния. Победитель получает все. Выборщики от Калифорнии все будут голосовать за Камалу Харрис, вне зависимости от ничего. То есть она могла его уже и не убеждать. А вот если она убедит человека в Пенсильвании, то вот этот один человек может решить судьбу выбора. Понимаете? Поэтому они вот к этим обращаются. Это очень небольшое число людей. Ну, в масштабах гигантской Америки это очень небольшое число людей. Вот. И они пытаются в этом убедить. Вот. Поскольку важны, ну, они, конечно, говорят о своих там программах и прочее, но говорят значительно меньше. И посмотрите, все те, кто за них или против них, они тоже апеллируют к человеческим качествам. Тут было неожиданное, ну, для меня неожиданное, выступление Дика Чейни, вице-президента при Джорджа Буша-младшем. Как говорят, тут не самый влиятельный вице-президент в истории Соединенных Штатов. Обычно должность вице-президента не очень влиятельная, а вот он был действительно... Вот. Там даже был такой анекдот, что мы все очень беспокоимся за здоровье Дика Чейни, Потому что если он, не дай бог, заболеет, то президентом станет Джордж Буш. Ну, то есть считал, что президентом на самом деле является Чейни.
Вот.
Фантастически был авторитетный человек. Вот. И он вдруг выступил сейчас с заявлением и сказал, что присоединился к этой кампании республиканцев против Трампа, сказал, что он будет голосовать за Камалу Харрис и так далее. Что он сказал про Трампа? Вот очень интересно, я слушал его выступление. Он сказал, что он не сказал, какие ошибки сделал Трамп во время своей предыдущей каденции. Но он мог бы сказать, вот смотрите, он вот это разрушил, ну как же, да? Он не сказал, что он собирается делать какие-то страшные ошибки. Он, ну, упор был не на это. Упор был на то, что этому человеку нельзя доверять власть. Вот это такой человек, которому нельзя доверять власть. Человек плохой. Вот что сказал Дик Чейни.
Ненадежный.
Не годится, человек не годится по своим человеческим качествам, не по политической установке, не по действиям. То же самое, это самое, как ее звать-то, эту девушку?
Кто? Скажите, я вам скажу.
Шэрон Свифт, да?
Тейлор Свифт.
Тейлор.
Вы бы сказали певица, я сразу бы назвала.
Тейлор Свифт. Самая популярная, или одна из самых популярных певиц мира. Вообще мира.
Да, она не просто одна из самых популярных певиц мира, она и самая популярная персон мира, я вам скажу.
Да, конечно. На ее там какие-то сети подписано там что-то больше 300 миллионов человек.
Ее концерты вызывают землетрясения, я вам скажу, и это не шутка.
Да. Фантастически популярная женщина. Фантастически. И все ждали. Ну, там, из всех селебритис, она уж самая селебритис, да? И все ждали, все-таки она выступит, не выступит. Она выступила. Она выступила после дебатов, сказала, что она послушала Камалу. Все, надо голосовать за Камалу там и так далее. Вообще, по американской традиции, позиции celebrities исключительно важны. И они пытаются их уговаривать, там, ну, подкупить их невозможно, естественно, они зарабатывают больше, чем 25 президентов вместе взятых. Но уговорить их они явно пытаются, да? Так вот, значит, роль селебритис. Кстати, никто пока, что интересно, я специально смотрел, никто пока не посчитал в голосах, сколько это стоит. Сколько это приносит. Вот выступила, она выступила. Сколько голосов она дала? А никто не знает, понимаете? Вот никто не знает. Тем не менее, считается, что все-таки они действуют. Да? Вот. Почему ее мнение... Почему мнение замечательной и популярной певицы важно для выбора президента?
Ну, считается, что она может повлиять на свою аудиторию в этих колеблющихся штатах.
Почему аудитория слушает ее в этом? Понимаете? Ну почему? Почему? Ну послушайте, если вам человек, который вам очень симпатичен, но вы знаете, что у него 4 класса образования. И он вам говорит, что, слушай, ты компьютер бери не Samsung, а Apple. Да? Ну, вы скажете, ну да, конечно, ты хороший парень, но Samsung или Apple я буду разбираться не с тобой, а с кем-то, кто понимает, кто вообще умеет на компьютере работать. Да? Ты-то откуда знаешь? В общем-то, можно ей то же самое адресовать. Ну, подожди, ты поешь лучше всех, ты вообще презентируешь себя на сцене лучше всех. Молодец. Но налоги повышать или нет, а ты откуда знаешь? А воевать, не воевать, Украину поддерживать или хрен с ней, ну и так далее. Почему это важно? А потому что она говорит не об этом вообще. Вот если бы она... Если бы ее понесло говорить про экономику, демографию, там еще что-то, то в ней бы разочаровались, ее мнение не означало бы ровно ничего. Да? Она, опять же, говорит, ну, смысл того, что она говорит, я доверяю Камале Харрис, я доверяю ей, я доверяю этой женщине. А она, что значит популярность? Это идентификация. Я с ней идентифицируюсь, если я вот устраиваю землетрясение, значит, я с ней идентифицируюсь, понимаете? Я хочу быть рядом, я хочу как бы следовать ей. Она мой эмоциональный лидер. Да? Она мой эмоциональный лидер. И если она мой эмоциональный лидер, то я даже понимаю ее некомпетентность там, в экономике или в чем-то, да, я просто даже про это не думал, я доверяю ее человеческим оценкам. И поэтому, если она говорит, я верю, Камала Харрис, голосуйте за нее, то да, есть шанс, что я действительно тоже проголосую за нее. Вот. Значит, вот этот человеческий аспект выборов, он, конечно, удивительный в том смысле, что почему Трамп не проиграл до сих пор? Да? Слушайте, осужден судом присяжных в законопослушной стране, дикое количество банкротств, да? Какой-то полукриминальный бизнес, квартира, отделанная золотом, вот в его Трамп Тауэр в Нью-Йорке, отделана золотом при их-то пуританстве. Ну и многое-многое другое. Вот это вот я могу любую бабу схватить там за что хочу. Помните, это еще во время его первой кампании, то, что демократы где-то раскопали и стали давать, да? А к нему ничего не прилетает. Не прилипает здесь. Почему? А потому что люди хотят быть такими. Он апеллирует к тем людям, которым вогде сидит политкорректность. Правила. Они хотят быть такими. Они хотят быть, он говорит, он сексист. А мужик говорит, а я тоже сексист.
Ну, что, просто ну, просто, но, мне кажется, это люди, которые просто, ну, какие-то они в чем-то на него похожи, они просто не хотят меняться. И не хотят.
Не хотят быть такими, как он. Они бы лохов на деньги тоже разводили, если бы у них была такая возможность, понимаете? И они бы тоже плевали на все, на любые там политкорректности, если бы могли. А он это может как бы за них, за того парня, понимаете? И страна, которую он видит, тоже это их страна. Они хотят такую страну. Вообще, когда мы выбираем на демократических выборах, мы выбираем не только и не столько там экономические или политические программы. Мы такими широкими мазками выбираем страну для себя. Страну, в которой мы хотим жить. Понимаете? Вот при Обаме люди выбирали страну, которая соответствует вот этим великим принципам, которые заложили отцы-основатели. Вот. И они гордились сами собой, что они выбрали темнокожего президента впервые. Вот, вот значит, действительно, Господь создал людей равными. Да? И вот мы следуем этому правилу. Да? Они выбирали для себя страну. Они выбирали страну, которая стоит за этим человеком. Вот тот образ страны, который стоит за этим человеком. Понимаете? Вот. И страна, которая стоит за Дональдом Трампом, это не та страна, которая стоит за Камалой Харрис. За Камалой Харрис стоит системная страна. Камала Харрис сделала карьеру в рамках системы. Дональд Трамп – это разрушение системы на самом деле. Вот. И поэтому все то, что его оппоненты ему инкриминируют в человеческом плане, и жульничество, ложь, там еще что-то такое. Да ладно, лгать же можно. Слушайте, Путин сказал в 2014 году, ну там же нет наших войск в Крыму, помните? Ну нет наших войск в Крыму. Через месяц он говорит, конечно, там были наши войска. И что? Кто-то возмутился. Да нет, потому что Путин как бы подмигивал нам и говорил, это же я не для вас говорю, для них говорю, для западников, это мы их лохов разводим. Понимаете? И людям нравится это. Они вместе с Путиным разводили западных лохов. Вот Трамп делает примерно то же самое. Вот. И американцы сейчас выбирают страну. А поскольку Америка – это Америка, а не какое-нибудь крошечное государственное образование, да? То они выбирают не только страну, они выбирают мир. Они выбирают мир. Поэтому они выбирают президента, или там, лидера, или вот это вот направление, в том числе и для нас. Ну и для Украины, конечно, понятно. Вот. Вроде бы вот Камала Харрис победила на дебатах. Но я хочу напомнить вам, что Хиллари Клинтон тоже побеждала на дебатах. С тем же самым Дональдом Трампом. Она побеждала. И celebrities были за нее, а не за него. А президентом стал он. Поэтому такой есть недостаток в демократических выборах, что они непредсказуемы. За что их Владимир Владимирович не любит, правильно делать? А вот поэтому неизвестно, неизвестно, что там будет еще. Вот так.
Да, ну что ж, нам недолго, кстати, дальше осталось ждать. Да, ну, пошли дальше. Да, а про поводу выборов, да, не совсем чуть-чуть осталось, собственно, и скоро мы результат узнаем. А давайте двигаться дальше. Да, тут вы знаете, нам в чате, когда мы только с вами начали эфир, писали, надеюсь, вы хотя бы не будете говорить про скандал с Невзлиным. Ну, что ж,
будем,
мы...
Будем. Обязательно.
Будем, конечно. Конечно,
ну,
будем говорить.
Я... Это, слушайте, это важнейшее событие для нас, для всех.
Серьезная вещь, вот, к сожалению.
Да, смотрите. Вот этот Невзлингейт имеет три аспекта. Эта драма имеет три аспекта, на самом деле. Которые в сознании людей... Часть не осознается, часть перепутывается, мне кажется. Вот я бы хотел про это сказать. Криминальный аспект, чисто криминальный. Было совершено несколько преступлений, среди которых самое тяжкое – это нападение на Леонида Волкова, которое могло закончиться его инвалидностью, а может даже и смертью. В общем, это страшная вещь совершенно. Вот. И самое отвратительное – это нападение на жену Максима Миронова в Аргентине. Когда, да, ну это просто… Вот это самое… Вот самое отвратительное, действительно, какое-то вот просто вызывающее какое-то предельное отвращение и какую-то ненависть к тем, кто это осмелился сделать, да, и к исполнителю, просто подонка, к заказчику всегда куда больше вопросов. Вот. Обвиняется в этих преступлениях, обвинительно выступает ФБК, многие эксперты и, так сказать, общественное мнение. Обвиняется Леонид Борисович Невзлин. Часть очень уважаемых экспертов говорит, что это похоже, все доказательства очень похожи на правду. Часть еще осталось тех, кто говорит, что нет, не похоже. Но, скажем, за прошедшие вот пару дней всего прошло, все сдвигается в пользу его виновности. Многие люди, которые раньше сначала говорили, высказали сомнения, теперь говорят, нет, я посмотрел, похоже, что правда. Да? Способствуют и обнаруженные факты некоторые, и его поведенческие какие-то привычки или там акты, даже не связанные с этим, в частности, там, его какое-то странное поведение на форуме «Свободной России», когда он там наезжал на Марию Певчих и так далее. Вот. Ну и самое главное, что способствует, мне кажется, переходу многих в стан, так сказать, сторонников того, что он виновен, это то, что он молчит. Говорят, подожди, ты же можешь доказать сейчас. Сделай раз, два, три. И ты и все, ты от них камня на камня не оставишь. Он почему этого не делает? И это, конечно, очень многих заставляет подумать, что значит ты виноват.
Ну, конечно, если тебя обвиняют, а ты на 100% уверен, что ты не виноват.
Да. А ты говоришь можешь... только суд. Понимаешь, в чем дело? Вот апелляция только к суду, она правильная. Но есть другой аспект, политический аспект. Ты известный человек. Ты известный человек, и это важно на самом деле. Поэтому почему тебе не выложить те доказательства? Ты говоришь, ты не виновен. И что представил это правоохранительным органам Литвы? Ну, молодец, отлично. А теперь покажи нам тоже. И будет.
Да.
И люди, в общем, это, возможно, поверят. Ну, я не могу же ему давать советов. Да? Я просто констатирую, да? Вот. Лично у меня сомнения остались, я вам скажу. Вот я не считаю себя компетентным оценивать доказательства. Я во всех этих технологиях, когда говорят, это можно подделать, это нельзя подделать, я в этом не понимаю ровно ничего.
Ну, поэтому надо слушать людей, которые понимают. Ну...
Да, конечно, конечно. Но я, понимаете, мне не просто надо слушать людей, мне надо разобраться в том, чего я вообще не понимаю. В чем я вообще не разберусь. Да? У меня нет такой. Знаете, если бы я работал с Леонидом Борисовичем Невзлиным, да, если бы там, в той или иной степени, если бы я дружил с ним, ну, наверное, мне это было бы важно. Да? Но поскольку я с ним никак, в общем, не связан, то мне, в общем, больно меня все равно. Больно меня все равно. Это все против него. Похоже. Похоже. Единственное, знаете, вот мое сомнение, кроме того, что я не понимаю в этих технологиях всех хитромудрых, это вот что. Знаете, я много о нем слышал. А Леонид Борисович Нерон очень. Он очень известный человек, на самом деле. Я слышал очень много плохого. Среди моих, так сказать, собеседников разных, в разные годы, были в том числе люди, которые к нему относились просто с ненавистью, которые рассказывали о нем совершенно ужасные вещи. Я не знаю, правда, это время. Я не сужу. Да? Ну, и слышу ужасные вещи о нем. Окей. Но нападение на жену Миронова не вписывается в тот образ страшного злодея, который мне рисовали его крайние недоброжелатели. Вот понимаете, не вписывается. Не вписывается. А вот Агата Кристи, Пуаро мне все время говорил, что должно быть психологическое соответствие. Вот я действительно сейчас его не вижу. Может быть, он изменился, и может быть, уехала крыша, может, еще что-то. Я ничего не знаю. Но вот криминальная составляющая – это первая составляющая всей этой драмы. И я хочу сказать, я ни разу, ни от кого не слышал, что не надо это расследовать ради мифического единства оппозиции или чтобы не доставить удовольствие Путину там и так далее. Ни разу, ни от кого. Сторонники ФБК, противники ФБК, неважно, они все говорят расследовать, довести до конца, посадить виновных и так далее. Я очень хорошо это понимаю, полностью согласен, полностью согласен. Вот, говорят, вор должен сидеть в тюрьме, бандит должен сидеть в тюрьме совершенно точно. Вора, может быть, можно и не сажать, а только, я не знаю, там, экономическими санкциями. А вот бандит, разбойник должен сидеть в тюрьме, совершенно точно, кто бы это ни был. Вот. Это криминальная составляющая. Есть вторая, политическая. Именно политическую составляющую называют сварой. Я бы хотел защитить Евгению Марковну Альбас, на которую вешают всех собак сейчас. Мне кажется, она имела в виду под сварой не то, что она так относилась как к сваре, к тому, что Волкова избивали Молотков, не вот, а к тому, что после этого происходит. А после этого происходит вот что. Значит, вот уже процесс связан не с конкретным обвинением, да, а это уже наезд на политических конкурентов. Да? Вот не знаю, кто заметил, потому что видел возложение, что в фильме «Мария Певчих» имя главной жертвы, главного пострадавшего Леонида Волкова упоминается 45 раз, а имя Михаила Борисовича Ходорковского 43 раза. Хотя никаких доказательств того, что Ходорковский имеет к этому хоть какое-то отношение, не приводится. Вообще никаких. Их нет. Их нет. Да? Вот. Значит, уже идут требования, чтобы все вышли из антивоенного комитета, потому что в нем состоит Ходорковский, чтобы с ним не имели дела. Кто не вышел, тот Мурзилка, Соболь, которая вышла, молодец, там и так далее. Почему надо выходить из комитета, если даже друг его основателя совершил преступление? Вот я правда не понимаю.
Но, насколько я понимаю, главные претензии к Михаилу Борисовичу в том, что он не отвечает на вопросы журналистов, которые поступают к нему не первый день, а вопросов у людей, естественно, много. И понятно, что он как главный соратник, ну, как друг и бизнес-партнер Леонида Невзлина, главный вопрос, знал ли он что-либо об этом. И как бы расспросил.
Он часа 2 или 3 назад сделал еще одно заявление.
Еще одно сделал заявление. Это правда,
Да.
да. Но
Где все
просто
где
вы понимаете,
объясняет
в чем
именно это.
дело? Одно дело делать заявление, тут я уже как журналист выступаю, одно дело делать заявление, и так же, как Леонид Борисович делает заявления, да, какие-то у себя в социальных, а другое дело выйти в прямой эфир и отвечать на вопросы. И вот это вот, конечно, совсем
Согласен с вами.
другое. Они этого не делают.
Ир, я с вами
Да.
абсолютно согласен, да, я с вами абсолютно согласен. И в такой ситуации я бы поступил именно так. Вот в такой ситуации, вот, представить себе что-то похожее, да, я бы
Тем более, если Ходорковский, как он говорит, что он, насколько я правильно его помню фразу, что если это сделал Невзлин, то он сошел с ума, да, и как я про это узнал тогда же, когда... Если вам, если это действительно так, то выйдите в прямой эфир и говорите, я про это вообще ничего не знаю. Может быть, не может быть, не может быть. Я там, возможно, задал вопрос. Как-то, наверное, ему ответить.
Он говорит о том, когда он получил информацию от информаторов, когда он... передал ее в правоохранительные органы, что это было сделано
немедленно. Да, и центр досье, который, собственно, да, и этим занимался.
Я не могу, и мы можем сказать, что, наверное, так было бы лучше, но я не могу давать совет человеку. Я не знаю его отношения с Леонидом Борисовичем Невзлиным, естественно. Вот, откуда меня знать? Ну, то, что вы сказали, что вроде друг, вроде бизнес-партнер там, и так далее. Вот, совершенно невооруженным глазом видно, что политически они разошлись очень сильно. Угу. Вот все последние годы совершенно разные политические действия в разную сторону. Да? Как при этом сохраняются или не сохраняются дружеские отношения, это бывает по-разному. Я по своему опыту знаю, что это сложно, что сохранять дружеские отношения в этом случае сложно. Удается, но с большими усилиями. Вот. И так далее. Я прекрасно понимаю, что я четко понимаю, да, что Ходорковский выступает против Невзлина публично. Сложно. Сложно выступать против друзей. Понимаете? Вот. И в этом случае... Вот знаете, вот есть в законах многих стран есть такое правило, что члены семьи не обязаны свидетельствовать друг против друга. Да? Ну, друзья не приравниваются к членам семьи, понятно. Хотя на самом деле, это тоже члены семьи в каком-то смысле, но более широком, да, но это люди, которых ты выбрал. Вот. И, конечно, если бы какое-то обвинение касалось моего друга, да, вы знаете, я бы предпочел. И мне бы сказали, ну ты должен там высказываться, должен быть там в коллегии присяжных, должен сказать, что он виновен там и так далее. Я бы сказал, ребята, а можно без меня? А можно без меня? Да, говорит, он виновен. Ну, не мое это дело. Ну, не мое дело осуждать друга. Да, ну, пускай без меня это обойдется, понимаете? Да, конечно, ну, да, он виновен. Я понимаю, что он виновен. Но выступать с этим мне тяжело. Это я не знаю, но, в общем, оно вот так, да? Оно
ну,
вот
вы знаете, мне как... самое больное во всей этой... Ну, как мне кажется, что очень плохо, что эмоциональная составляющая и фактологическая составляющая, они вот так вот пересекаются. И это большая проблема, что все это выходит за рамки обсуждения. А как ФБК отреагировали? А как они не отреагировали? А как они, значит, сколько они там где-то упомянули?
Вот это есть сва, понимаете?
И это ужасно.
Да,
потому что есть конкретные преступления, да, которые надо расследовать.
Да, и в этом преступлении виновен конкретный человек, а не его друг. Понимаете, вот это разные вещи. И не все те, с кем он работал там 100 лет назад. Понимаете, вот этот человек виновен. Вот его надо судить, его надо и пригласить к позорному столбу там, и так далее, все что угодно. Вот. Но виновного, а не его друзей, не его каких-то коллег, там, не еще кого-то, не журналистов, которые, между прочим, работают в его изданиях. Ну и что? Интересно, важно, что ты делаешь в этих изданиях, а не что сделал хозяин этих изданий, владелец. Совершенно разные вещи, мне кажется, да? Вот. И вот это действительно свара. Вот. И мне кажется, что вот этот наезд, такое впечатление, что вообще для ФБК главной целью был не Никитин, которого они считают виновным и хотят наказать. Это как раз нормальная совершенно вещь. А главной целью был Ходорковский, которому они хотят обрушить политическую репутацию. Ну, это вот совершенно недостойная, мне кажется, штука. Вот, по-моему, это неправильно. Третий аспект. ФСБшник. Это, даже если все правда, это все равно ФСБшная операция. Смотрите, никто не отрицает, что вот этот самый информатор, как его называют, Маркус, что ли, да? Маркус, что он агент ФСБ. Это же никто не отрицает. Да?
Никто.
Просто никто. То есть просто некоторые говорят так, что ну а чего, разведыватели часто используют информаторов, спецслужб, да, и так далее. Замечательно. Теперь у меня вопрос. Агент ФСБ Матус и вот этот второй Блинов, что ли, он тоже, по-видимому, пробы ставить негде и тоже, наверное, с ними связан. Окей. Этот агент ФСБ передает материалы ФБК. Он это сделал из любви к истине или по приказу своих начальников? Я думаю, что по приказу начальника. Тогда, значит, ФСБ, это ФСБ передало материалы. Может быть, эти материалы абсолютно аутентичны. И, может быть, Нерзлин вот все это совершил, его надо судить, там и так далее. Все может быть. Все может быть. Может быть, все правда. Но у меня вопрос. А зачем ФСБ это сделало? Из любви к справедливости? Что-то я не верю. И мне кажется, знаете, мне кажется, что мы сейчас видим, это артподготовка. Это начало. А знаете, что будет в конце? Обвинение Невзина в убийстве Навального. Они скажут, что это он убил Навального. И он убил, может быть, Немцова.
Ну, пока не говорят. Пока их спрашивали, они говорят, что у них нет данных утверждать.
У кого у них?
Ну, ФБК, когда спрашивают об этом.
ФБК. Да при чем здесь ФБК? ФСБ.
Про ФСБ. Ну.
ФСБ, конечно. ФСБ, чекисты. Чекисты. И я думаю, что поскольку это не без них, поскольку материалы переданы от них, на самом деле, да, от них, пусть они 1000% правильные, я сейчас про это не говорю, и да, они показывают на реального виновника, который должен нести ответственность, но вопрос, зачем? Уже появился еще один материал на Russia Today про то, что, оказывается, Невзлин устраивал какие-то провокации против этой инсталляции ШИЗО, да, Навального, который возили по Европе. Значит, так, новое обвинение. Оказывается, это не... это не ФСБ, это не мы. Это не мы. Это вот, смотрите, вот он, негодяй, Невзлин, это он сделал, да? А оказывается, Невзлин из первых материалов, из первой группы материалов следует, что Невзлин имел дело со следователем, который вел дела Навального, что он отслеживал его перемещение в тюрьмах и так далее. Да? Я практически уверен, что следующим заявлением через Russia Today, через Пупкина-Тюткина, через кого угодно будет обвинение, ну, конечно, да, конечно, обвинение Невзлина в убийстве Навального. То есть Путин в белом, Путин хороший, Путин защищает Россию от русофобов, укранацистов там и так далее, а негодяи, его противники, ну, в частности, Невзлин, а там, может оказаться, что и Ходорковский лично, а может, еще кто-то, неважно, да, Каспаров, они убивают людей для того, чтобы скомпрометировать Путина и так далее. И они опять будут говорить, зачем Путину было травить Навального. Ему это было невыгодно. Это Невзлин сделал, это оппозиционеры сделали и так далее. Сакральная жертва и прочее, и прочее, и прочее. Вот, вот этот ФСБшный компонент этой истории, он, мне кажется, тоже важен. И вот тут еще много чего есть интересного в смысле общественной реакции на это дело.
А у нас с вами две минуты до конца эфира, да.
Я знаю, вот, что у нас 2 минуты до конца эфира. Вот, значит, ну, соответственно, что еще? Совсем напоследок я хочу сказать, что наши начальники уже на другую тему, что наши начальники, ну, во-первых, они как бы показывают, что они хотят. Вот сейчас Владимир Владимирович изволил назначить начальником над такой молодежной организацией «Движение первых», ну, это вроде Ленинского комсомола, назначил 35-летнего майора, ветерана специальной военной операции, Героя России и так далее. Мне почему-то вспоминается фраза Фельдфебеля Вольтера, да. Вот, значит, ну, понятно, кто должен заниматься молодежью. Они очень нервничают. Медведев говорит, что вот Британия собирается 100 лет сотрудничать с Украиной, а Украина больше 25 лет не проживет. как государство, это значит, что они, кстати, 25 лет собираются воевать. Ну, потому что Украина может прекратить свое существование только в результате проигрыша в войне. Значит, они будут воевать еще 25 лет. К вопросу о Харькове и о том, сколько это будет продолжаться. Пока их не остановят, это будет продолжаться, да? А еще он сказал, что британские острова скоро утонут, и наши гиперзвуковые ракеты помогут. А в этом самом, как его, у Соловьева говорят о том, что надо... естественным барьером должен быть Атлантический океан. Все остальное мы должны захватить. А большого ума мужчина из Государственной Думы, господи, как же его звать-то, Андрей Колесник от Калининграда, он предложил взорвать ядерную бомбу на территории Российской Федерации, чтобы все видели, какое у нас страшное оружие. Теперь они, видимо, город выбирают. Что трогательно и приятно, что этот человек...
Пусть дома у себя взрывает, и ужас какой, совсем да. Уже.
Нет, понимаете, Ира, вот такой...
Хотя нет, дома не надо, вокруг много людей невинных.
Милая деталь. Он незаконно владел акциями на более чем на 300 миллионов рублей акциями Калининградского морского порта. И настолько незаконно, что они были отобраны у него по суду в прошлом году. Представляете себе? У депутата Государственной Думы отобрали значит, такие безумные бабки, да? Вот, то есть это конечно... Совершенно что-то фантастическое. Вот. Они очень нервничают. Понимаете? Они очень нервничают. Они... Ну а когда нервничают люди? А когда у них не получается? Понимаете? Когда все хорошо, человек спокоен, а у них сильно не получается. И вы знаете, у меня какое-то такое вот ощущение все больше возникает, что все-таки они... Вот, с одной стороны, я понимаю, что это может продолжаться очень долго, ресурсы у них есть и так далее, да? С другой стороны, все это настолько безумно. Иногда мне все-таки кажется, что они на последнем издыхании. Поэтому не теряйте надежды. И мы еще вернемся к нормальной жизни.
Леонид Гозман, Ирина Влайн. Программа «В человеческом измерении недели» с Леонидом Гозманом. Прощаемся с вами ровно на неделю. Всем спасибо и не забудьте поставить лайк этой трансляции. Пока.